Давай начнем с того, что 4,5 года без отпуска.
А можно уже на этом и закончить?
Я могу сказать, что в обычной жизни это было бы на 4, а сейчас это на 14.
На 24.
На 24, по 5-бальной шкале.
Ну вот какой-нибудь твой там друг, мой друг, сделал какую-нибудь... Ох, как трудно произнести синоним. Надо подобрать синоним-то трудно как.
Потому что, например, ты знаешь, что если меня несет как КамАЗ по бездорожью, это не потому, что я там самодур, да, или у меня там кукуха съехала.
Потому что ты самодура. Я же не скажу, мама заколебала.
А почему нет?
Ну что сейчас началось?
Слушай, а давай договоримся, ты своей маме скажешь, а я своей.
Хорошая схемка получается. Не могу попросить о помощи, поэтому лучше я всех покусаю.
Мы не роботы, у нас у всех будут точки распада.
Потерпели раз, потерпели два, потерпели три ради какого-то образа себя всепонимающей. На четвертый раз вынесло, а человек, который рядом, думает, а что это вообще было?
Мы же сейчас все носимся с идеей самодостаточности, того, что мы все должны управлять эмоциями.
Как там Бутусов пел? По дороге с работы, по пути в гастроном.
Да, тебя догонят колеса.
Колеса. Песня психиатра. В эфире самое бесполезное.
Парапсихологическое.
Рёп-шоу.
Ой, все.
Ой, все сегодня как никогда актуально, потому что сегодня будем разговаривать о том, как все бесят. Давай обсудим быстренько, коротенько, минут на 40, как все бесят.
Это бесконечная тема, это клондайк.
Я, честно говоря, пребываю недели две в состоянии уже «все бесят». Причем состояние такое достаточно любопытное, потому что бесят все, как только я не работаю. Как только я работаю, все такие зайки пушистые, всех люблю, учеников, клиентов, репетиция тут была, всех люблю. Как только я перестаю работать и выхожу, так сказать, в обычную жизнь, все бесят. Что у вас, Полина Сергеевна?
Да, у меня очень похожее состояние, потому что работа, она же очень клево переключает. Есть такой навык, да, переключения. Кто-то им владеет, как это сказать, как это слово-то? Виртуозно.
Угу.
Вот, кто-то учится этому, да, кто-то может переключаться на работу, а на другие вещи сложнее. Ну, вот я, например, на работу переключаюсь легче, чем на другие вещи.
На дачу вчера переключилась же.
Это вообще был трэш-угар, конечно, на дачу переключиться. Это прям...
Вот скажи, давай сразу с разбегу, поговорим про физическую нагрузку. Насколько тебе вчера то, что ты упоролась на даче, повлияло на то, что ты стала меньше беситься?
Слушай, я не просто упоролась на даче, я упоролась по дороге на дачу. И это, конечно, позволяет отключиться. Это позволяет переключиться с состояния, это позволяет переключиться от тех сложностей, да, которые я регулярно обдумываю, да, то есть куда у меня завязана вся психическая энергия, на то, как мне идется, на то, как эти помидоры подвязать. Они, понимаешь, они лежат, некоторые уже даже корни дали.
Все как у людей, лежат и некоторые даже корни.
То есть какие-то такие очень обычные, очень простые вещи, но которые требуют от тебя включенности. Они на самом деле требуют включенности, потому что прежде чем этот помидор, прости господи, подвязать, его надо поднять и не сломать, разобраться, где у него основная ветка, да, то есть процессы восприятия, они все включены. А у нас же как только включаются процессы восприятия, отключаются процессы мышления. Высшая психическая функция мышления, она отключается, потому что это два процесса, которые, да, взаимовключаемые. Почему так работает смена картинки? Мы как только меняем картинку, да, у нас начинается процесс восприятия, потому что нам нужно сориентироваться в новой ситуации. И, соответственно, у нас мышление такое останавливается, мы от него отвлекаемся.
Слушай, ну а ты понимаешь, что вот все бесят, это про тебя, а не про то, что вдруг вокруг все стали нехорошими людьми?
Конечно. А что такое «все бесят»? Это такая повышенная чувствительность на фоне того, что я просто устал. Давай начнем с того, что 4,5 года без отпуска.
А можно уже на этом и закончить?
Да, всем спасибо, все свободны. А при этом, да, я работаю в ВУЗе, у меня своя частная практика все это время, и я еще работаю сам себе маркетолог, да, то есть три больших направления без отпуска, с одним выходным. И последний там месяц, да, ты знаешь мою нагрузку, да, с тем, что у меня мама в больнице лежит, это, конечно, очень сильно истощает.
Слушай, а я вот подумала, что, ну да, понятно, окей, я тоже понимаю, что все бесит, это про меня, и что, скорее всего, у меня как там кризис, не кризис, повышенная чувствительность, неважно. Но есть же еще важная вещь. Например, раздражает то, что раньше заметалось под ковер, на то, что я раньше старалась закрывать глаза.
На то, что хватало сил закрывать глаза.
Да, хватало сил игнорировать. А теперь, значит, сил игнорировать нет и закрывать на это глаза. И оказывается, что бесит-то сильно. С одной стороны, это такое проявление правдивости. С другой стороны, бесят какие-то вещи, которые, ну, вообще в обычной ситуации не то, что переносятся легко, а к которым я совершенно с уважением и толерантно отношусь. Вот это вот вызывает, конечно, вопросики. Вызывает вопросики.
Ну, слушай, я могу тебе даже ответить, если ты хочешь.
Какой-то я неприятный человек стала. Последние две недели.
Подожди, это оценка. Ты сама себя, самоосуждение включается. Да, ведь это как работает. Когда ты говоришь, я говорю, что нас что-то бесит, это значит, что мы испытываем интенсивные эмоции. Бесит – это же не про раздражение на самом деле. Бесит – это уже про, ну, такую, про злость сильную какую-то. Ну. Может быть, гнев даже где-то. Какие-то вещи в ярость приводят. Так вот. То есть сейчас и ты, и я, мы стали уязвимы к интенсивным эмоциям. Uh-huh. То есть если раньше один стимул вызывал у нас, например, там, легкое раздражение, с которым, или непонимание, да, или напряжение, с которым мы могли легко справиться, то сейчас есть какие-то факторы уязвимости, которые работают у тебя или которые работают у меня, которые делают нас, ну, более чувствительными к этим эмоциям, эти эмоции становятся более сильными.
То есть хочешь сказать, что в обычной жизни это было бы на 6, а сейчас это на 9, например?
Я могу сказать, что в обычной жизни это было бы на 4, а сейчас это на 14.
На 24.
На 24, по 5-бальной шкале. Например, да. И у каждой из нас разные факторы уязвимости, да. Например, я знаю свой фактор уязвимости. Я устала. У меня есть фактор уязвимости, у меня мало физической нагрузки сейчас. Эмоциональная нагрузка высокая. У меня в связи с этим нарушается питание, например. У тебя тоже какие-то есть свои факторы?
Ну, я вот задумалась как раз. Я подумала, что когда ты мне сказала про питание, я вдруг подумала, что на самом деле за последние полтора месяца, а даже, наверное, или месяц, ну, неважно, по-моему, полтора месяца, что я учу свой любимый французский, у меня съехал график. А график — это тема моя вообще прям самая железобетонная. И если я в 12 легла, в 8 встала, я человек. Если я легла в час, я уже такой себе человек. А я теперь два раза в неделю ложусь в полвторого, потому что по московскому времени у меня группа, и до часу ночи. Я очень вообще довольна тем, как я занимаюсь, но получается, что ложусь я полвторого, соответственно, график съехал. Это я к чему? Это я к тому, что, казалось бы, такие небольшие вещи, на которые мы, может быть, не обращаем внимания, они сильно влияют. Я с тобой разговариваю, сейчас поняла, что график все-таки это вещь, которая меня сильно держит. График жизни, расписание такое, график питания. А у меня одно поехало, и за ним поехало другое. За полтора месяца я съела такое количество сладкого, которое не ела вообще за последние два года. Ну и все одно за другим поехало.
И знаешь, мне кажется, что мы с тобой когда говорим про то, что нас все бесит, если сначала это были там правда чувства про злость, то сейчас это какие-то чувства про усталость и про какую-то печаль.
Ну да, я бы сказала так, что еще вчера, когда мы с тобой обсуждали, какие все вокруг негодяи. Дорогие друзья, вы же понимаете, что там под словом негодяй другие слова, но мы его будем думать про себя, а вслух скажем негодяй. Так вот, еще вчера я еще там слюной брызгала, да, в телефон, когда с тобой разговаривала. А сегодня я уже такая, во-первых, подуспокоилась, а во-вторых, наверное, знаешь, печаль, наверное, нет. Наверное, в какую-то стабильную фазу бесявость вошла.
Переживабельная, что ли?
А не, на самом деле, знаешь, в чем причина? У меня до того, как мы вот сели с тобой записывать подкаст, у меня была консультация. Я уже поработала.
А ты поработала?
Мне стало уже хорошо, и я уже благостная. Вот сейчас, если бы мы с тобой писали часа через 2-3, я думаю, что я бы там грызла ноутбук зубами.
Но да, то есть здесь есть такая опасность уйти в трудоголизм.
Да, господи, про трудоголизм-то обсуждать, Полина, мы обе такие кукушечки, и мы знаем, что с этим делать. Подумаешь, что тут обсуждать нового-то? Ничего не придумали. График отдыхать. Да черт с ним, с трудоголизмом. У меня возникла другая идея. Ну-ка, давай обсудим. Я про других как раз и хотела поговорить, понимаешь? Давай. У меня вопрос назрел к тебе. Вот нас все бесят. Ну вот какой-нибудь твой там друг, мой друг, сделал какую-нибудь... Ох, как трудно произнести синоним. Надо подобрать синоним-то трудно как.
Ограничивающее меня действие.
О, какая ты толерантная моя. Окей. Что-то сделал или сказал, и ты бесишься. Дальше, внимание, вопрос. При том, что ты понимаешь, что это больше про тебя, чем про него, стоит ли говорить человеку: «Вася, ты не прав»?
Если это про меня, то есть очень простой критерий.
Ну-ка.
Но ведь если у нас в отношениях ничего не произошло, и человек реально ничего такого не сделал...
Подожди, ты в состоянии, когда тебя все бесит, способна оценить, сделал ли что-то человек?
ЛГБТ-терапевт. Конечно же, у меня сформирован, например, навык «стоп», когда я остановлюсь. Это не отменяет того, что меня несет как КамАЗ по бездорожью периодически. Но ты же знаешь, что я скорее торможу, чем делаю импульсивные вещи. Я скорее, да, заторможу и там что-то подумаю 25 раз, прежде чем начать прояснять что-то. И поэтому, конечно же, да, я стараюсь взвесить. Ну, то есть я стараюсь понять, почему у меня возникла эта эмоция. Она у меня связана с мыслями или с фактами? Ну, то есть это я подумала и проинтерпретировала действия человека? Или это реально факт, который, ну, нанес мне какой-то там ущерб? Даже если все было то же самое, человек делал то же самое, что делал обычно, но я на это как-то дернулась, ведь можно же сказать: слушай, я сейчас настолько не в ресурсе, что меня это обидело.
Ага, я, например, когда думаю о том, что меня раздражает определенное поведение определенных людей, когда я думаю о том, что я буду это прояснять, даже тем способом, что скажу: я сейчас не в ресурсе, и бесит меня, что вы сейчас вот это вот все несете, да, даже при том условии, что это безопасная среда, ну ладно, чего уж там скромничать, да, пятничная моя группа терапевтическая, на которую я хожу, 2 недели подряд меня настолько бесит, что на 3-ю неделю я просто саботировала и не пошла. Нет у меня сил прояснять, потому что я знаю, что будет. В мире нормальных людей все друг друга оттаскают, сами знаете на чем, и этим дело кончится. В мире групповой терапии, когда ты пришел на группу, тебе придется об этом поговорить. Если ты скажешь: вы меня бесите все. Мало того, что нельзя сказать: вы меня бесите, надо сказать: я раздражаюсь. Ну, опять эти люди заставят меня взять ответственность на себя. А потом же что? Вы думаете, этого достаточно? Нет. Ты же знаешь, что дальше начнется. А как это относится к этому? А еще будет какая-то обратная связь. А у меня вообще нет сил вот это все слушать, выдерживать, вытаскивать из себя, препарировать. Поэтому я предпочла в этой ситуации избежать, поднакопить ресурсиков на это прояснение отношений. Но это с группой. А в жизни-то вот кто-то меня там бесит, и чего мне с этим делать?
Вчера... Нет, главное, мне ты говоришь: не беси меня.
Ну, ты безопасная жаба.
Когда ты говоришь об опасности, безопасности, то ты про что? Про то, что когда ты скажешь о своих чувствах, о злости, другой раз тоже типа скажет о своей злости?
Да, другой однозначно об этом, другой тоже скажет о своих чувствах, а я к этому не готова. Вот в тот момент, когда есть, как ты говоришь, повышенная чувствительность к интенсивности чувств, я понимаю, что, скорее всего, я не переварю, потому что в каком-то ресурсном состоянии мы можем попрояснять отношения, что там произошло, кто кого там обидел или не обидел. И даже если человек вдруг резко ответит, не все же такие пусечки, которые формулируют. А есть же пусечки, которые сначала открывают рот и вываливают все, что есть, а потом такие: ой-ой-ой. И вот если в ресурсном состоянии я готова к переводу внутреннему, то в нересурсном вообще ни разу. Поэтому я предпочитаю никого не кусать.
Знаешь, это про чё? Ну-ка. Когда говоришь, ой, я, знаешь, иногда слушаю себя со стороны, вот это, знаешь, про чё? Интерпретацию через плечо. Мне кажется, ты говоришь про то, что в чем мы все нуждаемся. Это такой термин есть — валидация, признание того, что, ну, твой эмоциональный опыт и твои чувства имеют право, ну, быть и имеют место быть. Когда ты говоришь: меня, блин, все бесит, и тебя спрашивают: слушай, а чё бесит-то? И тогда в этом вопросе есть ты и про твои чувства. Но иногда наши чувства, они настолько, они вызывают такие чувства сильные у других людей. Но это, знаешь, как говорится: куда ни ткни, везде самолюбие. И человек в ответ, да, начинает защищаться, потому что в этот момент у него там свои какие-то интенсивные чувства, да, там, ну, у нас у всех же разная история. И вот нам всем очень не хватает вот этого навыка валидации про то, что, блин, ты злишься, это нормально.
Получается, что для меня попрояснять можно только в ресурсном состоянии. А вот в нересурсном, когда все бесит, что с этим делать?
Так я про это говорю, что ты нуждаешься в валидации, чтобы другой человек понял твои чувства, а не ты сама разозлилась, сама отвалидировала и выдала уже в приличном виде. Но не всегда мы так можем, особенно с близкими людьми. И здесь речь идет про эмпатию, про такую, да, про то, что вообще-то уметь справляться со своими эмоциями, да, когда рядом там человек в каких-то интенсивных эмоциях. Мы же сейчас все носимся с идеей самодостаточности, того, что мы все должны управлять эмоциями, и не надо вот свои эмоции гнать на человека. Идея изначально абсурдная. По одной простой причине: мы не роботы, у нас у всех будут точки распада. И это важно понимать относительно себя и относительно других.
В конце концов, если ты постоянно фильтруешь, проверяешь, адекватно оцениваешь вот это все, ты все время как будто находишься в напряжении. Все время проделаешь какую-то большую работу для того, чтобы, во-первых, говорить про себя, адекватно доносить мысли и еще и не ранить другого. Но мне кажется, что в такие моменты, когда, например, вот этого другого все бесит, ну, как меня сейчас, да, в партнерстве в любом, и проверяются в том числе способности быть вместе. Потому что пока ты пусечка, да,
пусечка... Когда ты пусечка, ты эмоциональная кормушка.
Мало того, что ты... Да, мало того, что ты эмоциональная кормушка, ты еще и прям с тобой все хорошо, и розы цветут, да, и пахнут, и все прекрасно. Когда ты пусечка, все окей. А когда пусечку несет, как КамАЗ по бездорожью, и мы знаем таких пусечек, одна из них прямо сейчас ржет. Так вот, когда пусечку-то несет, как КамАЗ по бездорожью, тут-то и проявляется способность нашего партнера выдерживать это или не выдерживать. И это, в принципе, тоже окей. Но если ты не можешь это выдерживать, значит, нам не по пути. У меня долго, на самом деле, думала про это. Я думала, а как же? А вот если ты будешь такой неадеквашей и будешь каждый день как КамАЗ, ну, значит, тебе нужен партнер, который выдерживает то, что ты каждый день как КамАЗ. Подумала я. И не, я не только про личную жизнь, я там про, да, про дружеские отношения, про рабочие. А я все-таки думала, что раньше, что вот это свежая мысль, что если ты будешь проявлять себя так, как ты себя проявляешь, адекватно себе, своему состоянию нынешнему, неадекватно какому-то идеальному образу, как я, какая я должна быть, а адекватно себе, нынешнему состоянию ресурсности. Вот если я себя так буду проявлять, то вокруг меня будут люди, которые способны это выдерживать и вступать со мной в контакт. Что в таком состоянии, что в ресурсном. А обычно бывает наоборот. Я такая пусечка, вот я вся такая понимающая, любящая, такая все сильная. А потом раз, и сильную пусечку вынесла на 2 недели, и ее все бесит.
Сильно вынесла.
А, извините, какой человек, так его и выносит. Если у меня сила гигей, то у меня и выносит гигей. И человек такой рядом: нифига себе, что это было, бежать, например. Да? Ну так в этом доля моей ответственности в том, что я долго предъявляла ему какой-то ложный образ, пусечку.
Ну это, может, не ложный образ, может, это одна из твоих сторон.
Не полный.
Да мы не можем никогда полный. Это тоже, знаешь, такая иллюзия, что мы сейчас покажем человеку полный образ. Мне кажется, что ответственность еще в том, чтобы научиться обозначать, что тебя несет. Ну, то есть, да, у меня есть фраза, что меня несет, как КамАЗ по бездорожью.
Все поняли, да, про какую пусечку я говорю?
Вот в этой фразе, такой кодовой, есть некий такой посыл, когда я говорю о том, что со мной сейчас не все окей. Потому что, например, ты знаешь, что если меня несет как КамАЗ по бездорожью, это не потому, что я там самодур, да, или у меня там кукуха съехала.
Потому что ты самодура.
Потому что, скорее всего, что со мной что-то происходит, да, и я сейчас нуждаюсь в каких-то там доп-ресурсах. Ну, типа там, чтобы меня послушали, может, пожалели где-то, на ручках покачали еще что-то. Ну, просто поржали. Да, то есть вот здесь вот про это, да, научиться говорить с партнером о том, что ты, например, не в ресурсе.
Я с тобой про разные вещи. Я с тобой совершенно согласна проговорить партнеру. Когда я говорила предъявить себя полностью, я, конечно, больше имела в виду то, что я сказала, быть адекватно себе и вести себя адекватно себе, Вот ответственность в этом. Чтобы ты, если тебе плохо, например, говорила, а мне плохо, а не говорила себе, так, ну ничего, потерпим. Потерпели раз, потерпели два, потерпели три ради какого-то образа себя всепонимающей. На четвертый раз вынесла, а человек, который рядом, думает, а что это вообще было? Вот раньше же все было нормально, а уже раньше ненормально было.
Да, для меня здесь, знаешь, опять вот эта тема про то, на что идет реакция, на реальное событие, да, там, в контексте, или на мысль.
Я подумала, что мне очень отзывается, когда один из терапевтов, с которыми я общаюсь, предлагает подумать, когда вас все бесит, или все, кто на самом деле бесит. И бывает, что обнаруживается такая личность, который ты не имеешь права или не можешь высказать. То есть вот это все бесит, которая ковровая такая бомбардировка, да, по всем окружающим, оно на самом деле про кого-то одного, или до которого не дотянуться, или которому нельзя. Ну, мама, например. Ну, например, маме же нельзя сказать: «Мама, ты меня со своим ковидом уже так достала». Я же не скажу: «Мама, заколебала».
Ну, почему нет?
Ну, что сейчас началось?
Слушай, а давай договоримся, ты своей маме скажешь, а я своей.
А потом мы друг другу расскажем, какие они две нехорошие женщины.
Почему? Мы такие скажем, быстро трубку положим. Очень взрослая позиция.
Девочка Полина 40 сколько годиков, девочка Тоня 39 лет, а все как 8. Давай мы быстро позвоним маме и трубку положим.
Слушай, ну на самом деле ведь именно в отношениях с мамой происходит вот та самая сдвижка, когда ты позволяешь себе ей сказать о своих чувствах, то потом всем окружающим говорить об этом, ну, очень легко.
Ага, опять мама и папа, да? Здравствуйте, любимая тема психологов.
Бабушка!
Какое-то разнообразие. Или там, например, другой пример. Это может быть человек, который уже умер. Ну, что ты ему скажешь? Куда ты ему скажешь? Я имею в виду прямую коммуникацию. Ты можешь сказать, написать письмо там. Но вопрос в том, что прямой коммуникации не случится.
Ну, она же внутри еще, да? Мы же с внутренними объектами очень много строим отношений. И ведь очень важно, как у нас согласованы отношения с теми объектами, которые внутри представлены. Какая у нас мама? Какие отношения с внутренней мамой, бабушкой, папой там? Тем, кто уже ушел, да, там. Это вопрос внутренних таких.
На терапию.
Ну, слушай, кто-то на терапию, кто-то в церковь, у всех свои методы. Кто-то там письма пишет. Но сейчас же, да, доступ к самопомощи, он же такой, он большой, книжки по самопомощи, да, там. Психика, она же требует каких-то ритуалов, да, завершения действия.
Завершение действия. Вот это я к тому, что иногда бывает, что все бесят, это про то, что бесит кто-то один, а с ним... невозможно поговорить.
Ну, агрессия смещается в другие места тогда.
Очень смещается, ковром прям покрывает все места остальные. Ты что-то хотела сказать, и мы пришли к тому, что?
Мы пришли к тому, что нас бесит все, потому что нас может бесить конкретно один человек, вызывать какие-то, да, чувства, мы не можем ему сказать, потому что мы устали, чувствуем себя одинокими, у нас сбит режим, да, то есть есть какие-то факторы уязвимости, которые делают нас чувствительными к интенсивным эмоциям. Нуждаемся в той же самой валидации, да, в понимании и поддержке.
Хорошая схемка получается. Не могу попросить о помощи, поэтому лучше я всех покусаю.
Если вас все бесит, то это нормально, такое бывает. Очень просто важно разобраться с причинами и научиться с этим обращаться.
Если даже невозможно установить причину, потому что, да, то, что с кондачка так непонятно бывает, то, по-моему, первый шаг — это хотя бы научиться говорить о том, что происходит. Да? Например, меня все бесит сказать. И, пожалуйста, не спрашивай меня, почему, я не знаю. Просто жди, пока пройдет.
Ну,
брось,
например,
шоколадкой и убегай.
Деньгами.
Да, лучше деньгами. Брось меня карточкой и беги.
Привязанные шоколадки. Слушай, мне кажется, еще классно говорить о том, что меня все бесят, например, но я справляюсь. Просто меня не нужно трогать. То есть со мной все норм, тебе ничего не угрожает, да? То есть обозначить, что вообще-то другому ничего не угрожает особо. О, я могу сказать, я вижу, что тебя все бесит, я вижу, что ты с этим справляешься, и я рядом с тобой.
Фу, как ты бесишь меня.
Эмпатичная тварь.
Вот и поговорили. Ну что, друзья мои, это была самая бесполезная, как вы сегодня могли в очередной раз убедиться.
Парапсихологическая.
Трёп-шоу.
Ой, все.
Слушайте нас везде, где только можно, в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале, там, где вам будет удобно. А там, где слушаете, ставьте, пожалуйста, лайки, нам будет очень приятно. Это поможет как можно большему числу людей послушать наш подкаст и получить пользу или хотя бы хорошее настроение.
Я такая сижу, и ты такая, слушайте, где удобно. Я такая, в автобусе, в трамвае, в метро, в автомобиле, в ванне.
Да-да-да, по дороге, как там Бутусов пел? По дороге с работы, по пути в гастроном.
Да, тебя догонят колеса.
Колеса. Песня психиатра.
Я прям вижу этот клип, когда катятся колесики, а на них написано «Атаракс», «Феназепам».
И Бутусов под «Если ты не тормоз, если ты не облом».
Ну, а все, дальше уже там, по-моему, уже Таренчик пошел, держи хвост пистолета. Или это Виагра все-таки?
Держи колесом, это что? Это пластическая хирургия.
Да, да, да.
В общем, столько... А. Бесит прям, бесит.
Бесит. Смотреть, что человек-то сам делает. Ну, ты такая, да, давай. А дальше что, это на тебе? Или вы вместе начинаете вкладываться? Если человек не вкладывается, ну а смысл его дальше палочкой тыкать?
Научно-исследовательский. Знаешь, что сейчас я подумала? Что когда мы с тобой так разговариваем, кажутся ответы очевидными. Но проблема-то в том, что когда мы находимся внутри этой ситуации, очевидных ответов, к сожалению, нет.
Потому что у нас много чувств.
Опять пришли мы к этим неприятным вещам.
Вообще неприятным чувствам. Чувства. Слушай, а на самом деле я сталкиваюсь очень часто с тем и в терапии, что когда говорят, это тяжелая ситуация, на самом деле, если ее перевести, то это будет звучать так. Эта ситуация перегружена чувствами.
О, как.
То есть не ситуация тяжелая, да, а в ней много чувств. То есть если у нас много чувств, у нас интеллект, он слабо работает. Для того, чтобы включилась оценка, да, там, вот эта функция мышления, да, нужно, чтобы у нас интенсивность чувств, она спала.
Я все к тому веду, что доверие какая-то сложная такая штука, которая волевым решением, то бишь интеллектом, не включается. А включается чем-то другим и выключается самостоятельно чем-то другим. Ну, для меня, по крайней мере, это похоже на то, что у нас есть любовь или нет любви. Мы же не можем усилием воли сказать, хороший человек, полюблю-ка я его. Так не работает. Так же и с доверием. Хороший-ка человек, ну ладно, оступился пару-тройку десятков раз, подоверяю-ка я ему.
Слушай, на самом деле есть очень разные штуки про доверие. И в частности, доверие сильно связано с ресурсами. Доверие связано с тем, что человек будет, ну, что твои отношения с человеком будут увеличивать ресурсы. Неважно, эмоционально или сохранять их. А недоверие, это означает, что у тебя есть ожидание, что твои ресурсы будут уменьшаться. Я не доверяю человеку, он будет делать мне больно, а значит, мое эмоциональное состояние, да, будет ухудшаться. Мы говорили про то, что доверие связано с тем, как человек действует в соответствии с правилами игры. Ну, когда ты смотришь и понимаешь, человек действует, ну, в соответствии с правилами, а значит, это будет там первое, второе, третье. Или не действует, а значит, последствия. Ну, грубо говоря, ты водитель, да? Ты же знаешь, как это работает. Ты видишь, там люди соблюдают какие-то правила, да? Писанные, не писанные. Или не соблюдают, вообще едет, как непонятно кто. Ты от него подальше будешь держаться, от того, кто едет непонятно как?
Да.
Не доверяешь ты ему, не по правилам он.
Вот, а вот мы пришли к самому интересному, как обычно, в конце. Вопрос про правила. Смотри, если правила дорожного движения описаны и их учат перед тем, как сдать экзамен в автошколе, то правил в отношениях между людьми нет таких. Поэтому На дороге-то, конечно, я знаю, что мне надо включить поворотник, и вот эта вот шутка про то, что следующая тема, тема следующей пандемии поворотники, она очень хороша, очень хороша. Руки все научились, мы теперь будем включать поворотники. Вот. Но в жизни-то их нет. Про какие ты тогда говоришь правила? Допустим, мы с тобой, когда ссорились, у нас не было правил. Ну, то есть оговоренных. Мы с тобой не обсуждали, что вот мы действуем так, так и так. У нас не было никакого свода. О каком нарушении правил ты тогда говоришь? И откуда они берутся? Не ожидание ли это?
Когда мы встречаемся с человеком, мы ему доверяем. Почему? Потому что у нас есть ожидание, что он будет действовать по тем же правилам, почему мы схватываем какие-то, да, маркеры такие.
Типа свой человек.
Типа свой, да. А потом бац, и все. Я тут, опять же, читаю книжку, я же все люблю, всю эту, да, историческую, побудень. Про то, как формировалась сексуальность, и она, в частности, связана с тем, как были устроены общества. Так вот, общества есть разные. Есть общество собирателя, есть общество связанное с земледелием. Так вот, в тех обществах, где собиратели, были одни правила. Там нужно было делиться. И делиться не потому, что все были альтруисты, а потому, что сегодня ты собрал, да, и все поделились, а завтра ты меньше собрал, но ты все равно поел. А когда наступило земледелие, то появилась собственность. И ты возделываешь, ты вкладываешь ресурсы, и появляется такое, да, жадность. Жадность, которая связана с тем, что это мое. Соответственно, я не хочу делиться этими ресурсами, они мои. И на этом, и это тоже включает определенные правила, да, сексуального поведения, например, верность, которой не было в обществах собирателей и так далее. И если бы люди из разных сообществ встретились, они бы совсем не поняли друг друга. Там бы не было доверия, потому что вот эти маркеры поведения, да, первичные, они не опознаются как свои. То есть он бы не оправдывал мои ожидания, это бы приводило все время к утрате ресурсов, да, то опять ресурсы. То есть я бы вынужден был, например, кормить чужих детей.
То есть тогда это было про ресурс в прямом смысле слова, а сейчас это про ресурс тоже в прямом смысле слова, но только не про ягоды и грибы, а про силы, внимание и так далее. Так,
какие-то, да, да-да-да. Поэтому правила у нас у всех есть. Мы все договариваемся о них, и мы чувствуем себя безопасно. У нас есть правила, например, там социальные протоколы ухаживания, да, конфетно-букетный период. Но есть же он. И мы хотим правил. Почему? Потому что нам тогда понятно, на каком свидании целоваться, а на каком свидании у нас должен быть секс без чувства вины. Потом звонить подружкам и говорить: слушайте, ну это же нормально, да? А когда пора?
А можно на первом?
И понятное дело, что когда мы действуем не по правилам, то это затрачивает ресурсы.
В общем, опять мы съехали к правилам. Как ни крути, правила нужны.
Да, но каждая пара потом в итоге формирует свои правила. Опять словами через рот.
Свело судорогой отвращение.
Ты сейчас сказала про судорогой отвращение, мне это понятно. И я подумала про то, что на самом деле мы можем обговаривать только те правила, которые для нас важны принципиально в отношениях. Например, правила верности.
С другой стороны, не начнешь проговаривать мелкие, и до крупных иногда не доберешься.
А мелкие это какие? Типа пасту с какого конца выдавливать?
О, да, например, у меня муж, например, подрывает, потому что я прихожу на кухню, там крошки на столе. Я начинаю натягивать перчатки, бурчать, убирать. Он такой: я только что убирал. Я говорю: нет, тут крошки. И вот прям вот эту мелочь его прям подрывает. То есть он что-то уже сделал, а я пришла переделывать. Но мне это правда там грязно. Но мелочь, крошки, стол, да, там, да, не вопрос верности. Но когда мы начинаем прояснять мелкие вот такие вопросы, мы выходим на крупные. Например, про доверие, например, про внимание, например, про то, что у нас разные, как сказать, требования к чистоте и... Например, в то, что у нас конфликт относительно того, что один считает, что он уже все сделал, а второй считает, что вообще ничего не сделал. Ну, короче говоря, мелкая деталь, она выводит к крупным. Угу. Я про это говорю, не будешь говорить про мелкие правила, про крупные тоже не доберешься.
Ну да, согласна.
С другой стороны, Полина, словами через рот так утомительно все время говорить. Иногда такое ощущение, что ты только и делаешь, что проясняешь отношения, вместо того, чтобы их проживать.
Вот я только что хотела сказать, иногда надо и проораться.
И на этой прекрасной ноте, дорогие друзья, мы предлагаем вам с доверием и пониманием отнестись к нам. поверить нам на слово, что и предыдущий выпуск был хорош, слушайте его, если вы пропустили, и следующие будут просто огонь, потому что мы их уже придумали.
А, ой, будет про пусечку?
Конечно, про пусечку будет, про секс будет, про все будет. Пишите нам письма, присылайте комментарии, пожалуйста, ставьте нам лайки, звездочки там, где вы нас слушаете, это поможет большему количеству людей узнать про то, какие мы клевые и какой у нас прекрасный супер подкаст.
Ребят, слушайте нас на всех супер-пупер подкастных площадках. Мы есть в Яндекс.Музыке, конечно же, мы, о боже, 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 я до сих пор не могу успокоиться, мы есть на Apple подкастах.
Как взрослые, нам Apple подкаст нам доверяет. Ой, как хорошо. С вами была самая бесполезная
парапсихологическая
рёп-шоу.
Ой, все.
До новых встреч в следующую пятницу.
Ай, все.
Ай, все. Ни хрена себе, ты терпеливая.
Это я терпеливая? Это ты мне говоришь, что я терпеливая, да? Я такой слышу, если что.